У нас по-прежнему, значит, первая глава, и будем сегодня читать восьмую и девятую мишну Божьей помощи. Третье поколение пар, третья пара, как мы сказали, один руководитель Санедрина, второй Авбейдин, глава суда. Итак, Иуда бен Табай и Шимон бен Шатах. Начнем с человека по имени Иуда бен Табай. Известно, что Иуда бен Табай и Шимон бен Шатах оба изрядно вели войну с саддукеями. Вели войну с саддукеями за власть и за то, как понимать закон. В том числе спор был по поводу, касающейся нашей недельной главы отрывка, 19 глава. 19 глава книги «Дворим» или «Второзаконие». Да не выступает один свидетель против кого-либо в какой-нибудь вине, в каком-нибудь проступке, во всяком грехе, который он согрешит, по словам двух свидетелям или по словам трех свидетелей, да будет постановлен. Если выступит свидетель злонамеренный против кого-либо, чтобы свидетельствовать о нем злое, то пусть предстанут оба эти человека, у которых была тяжба перед Господом, то есть свидетель и тот, кого обвиняют. Если судьи расследовали хорошо, и оказалось, свидетель этот ложный свидетель, ложно свидетельствовал он против брата своего, то сделайте ему, что он умышлял сделать брату своему, искоренить зло из среды твоей. Это конец 19 главы книги «Дворим». Остальные услышат, убоятся, не пощадит глаз его и так далее. Саддукеи понимали так, что если есть два лжесвидетеля, которые оговорили человека, и приговор приведен в исполнение, то этим двум свидетелям делают то же, что они замышляли сделать и сделали приговоренному. То есть если по их лжесвидетельству человек казнен, то и их надо казнить. Фарисеи считали, что если человека обвинили, но не казнили, тогда лжесвидетелей надо казнить. А если приговор состоялся и принесен в исполнение, приведен в исполнение, то есть если человека обвинили по ложному обвинению и казнили, тогда лжесвидетелям ничего не делается. То есть, во всяком случае, они не наказываются тем же наказанием, которым наказываются, если бы его не казнили. В чем мотив саддукеев, довольно понятно. Это такой, как на первый взгляд, самый простой смысл текста. В чем мотив фарисеев? Как фарисеи это понимают? Фарисеи говорят, что написано то, что он умышлял сделать, а не то, что сделал. То есть если умышлял и не получилось, то надо казнить. А если умышлял и получилось, то казнить не надо. Казалось бы, такое не очень логичное действие, но было тому два объяснения. Первое говорит, что смерть по приговору суда — это искупление греха. То есть, если человек согрешил каким-то грехом, суд приговаривает его к смерти, то смерть является искуплением. А мы не хотим лжесвидетелю давать искупление. Не будем такими милостивыми к нему, чтобы давать ему искупление. Бог с ним разберется, мы передаем это дело Всевышнему, если человек казнен. Второе объяснение говорит так, что если Всевышний попустил суду по оговору казнить человека, значит, этот человек в чем-то другом был виноват, суд не может ошибаться. Из этого есть более широкий вывод, из этого подхода, что Всевышний вообще присутствует в наших ошибках. Ну, как, например, продажа Иосифа. Очень хороший пример, когда можно сказать, что вот совершено злое действие. И, ну, Бог попустил этому, потому что это было к какому-то, к чему-то доброму. И если бы братья не продали Иосифа, то, как говорят мидраши, был бы худший вариант спуска в Египет. Ну, в общем, был вот такой спор. И вот раби Иуда бен Табай однажды пришел в мидраш с таким чувством глубокого удовлетворения и сказал: «Сегодня я восторжествовал над саддукеями, я исполнил такие аллаху, как мы учим, и казнил злонамеренного свидетеля». На это Шимон бен Шатах ему сказал: «Ошибка, ты пролил кровь невинную, потому что только двух сговорившихся лжесвидетелей можно казнить. А если это один человек, то ты пролил кровь невинную». В общем, идеологически увлекся раби Иуда бен Табай, увлекся тем, что у него есть возможность доказать правильность собственной идеологии, и как результат казнил невинного человека. Сказывают, что Иуда бен Табай глубоко раскаялся в этом и всю жизнь, каждый день ходил на могилу этого человека, молился и просил его прощения. Это одна история про Иуду бен Табай. Есть еще и легенда про Иуду бен Табай. Легенда караимская. И караимская легенда говорит так, что жили-были Шимон бен Шатах и Иуда бен Табай. Когда Александр Янай устроил гонение на Прушим, то Шимон бен Шатах, поскольку он, как мы уже говорили в прошлом, родственник Александра Яная, он убежал в Египет, там собрал вокруг себя армию людей, которые ушли от письменной Торы, таких вот отделившихся от письменной Торы, так караимы понимают слово фарисеи, паруш, и которые придумали себе сами, как придумывали себе Тору. У Иуды бен Табая, который был под прессингом преследований, не было такой возможности. И когда вернулись, оказалось, что Иуда бен Табай, он приверженец старой, доброй традиции толкования Торы, и единственно правильной, то есть саддукейской, и потом караимской. А рабби Шимон бен Шатах, он понаехавший с новой традицией, из-за которого фарисейство, благодаря его связи с Янаем и со Шлемционом Алко, с Шлемцион царицей, благодаря этому фарисейство и передавило истинных носителей Торы, то есть саддукеев, а потом караимов. То есть по легенде Иуда бен Табай, он последний из саддукейских или караимских, правильно понимающих Тору магикан, а Шимон бен Шатах, он первый фарисей. Вот как бы караимская легенда представляет их в свете вот таких вот двух различий. Если в отношении первой истории есть несколько источников, которые подтверждают, что да, Иуда бен Табай, вот эта история с казненным свидетелем, то вторая история, караимская, она апологетическая. Это, конечно, скорее всего, средневековая караимская придумка, чтобы основать историю караим. То есть вот в такой истории оказался Иуда бен Табай, первый из этой пары.
Так выходит, осужденный был все-таки невиновен или его назвали невиновным?
Его нельзя было казнить, потому что казнить можно только двух сговорившихся. То есть свидетели сговорившись, один не может сговориться сам с собой. То есть для того, чтобы казнить, нужно несколько условий. Он действительно оговорил человека, но казнить его было нельзя по фарисейскому закону.
А как в нашей синагоге говорят?
В нашей синагоге сегодня нет смертных приговоров вообще. Факт тот, что Иуда бен Табай ошибся, когда его казнил, и он всю жизнь в этом раскаивается. Но есть и другая история. Раз уж мы как бы заговорили, нужно, наверное, говорить в этом случае сначала об обоих участниках Мишны. Шимон бен Шатах. Рабби Шимон бен Шатах дал обет Всевышнему, что если он будет избран главой Санедрина, он покончит с ведьмами. Как считается, в то время было очень распространено колдовство среди женщин. В трактате Санедрин говорится, что дочка – такое напрасное сокровище для отца. Пока она маленькая, он боится, что ее кто-то соблазнит. Когда она постарше, он боится, что она загуляет. Когда она еще постарше, он боится, что не выйдет замуж. Когда она выйдет замуж, он боится, что она не родит. Когда она стареет, он боится, что она станет ведьмой. И как в результате папа дочки, он все время не спит. То есть оставим то, какое отношение к женщинам это выражение несет. Все как бы предполагали, что женщина – это потенциально ведьма. И вот Шимон бен Шатах, видя, насколько распространилось колдовство в стране Израиля, дал обет Всевышнему, или точнее дал клятву Всевышнему, что он искоренит это дело. Когда он таки стал главой Санедрина, он пошел в предместье Ашкелона, в пещеру, где проходил шабаш 80 ведьм. По некоторым источникам он сказал пароль, по некоторым источникам он сам туда вошел, и ведьмы сказали: «Рабби Шимон бен Шатах, ты что, пришел на нас девичник, тем более на шабаш? что это такое, тебе не стыдно, ты, Гадоль Исраэль, великий в Израиле, пришел на девичник ведьм, что это такое. И он сказал, ладно, ребят, вы, девчата, не надо мне читать морали, давайте лучше померимся силой. Предварительно Раби Шимон бен Шатах спрятал 80 своих учеников в красивой одежде праздничной, спрятал их рядом. И одна ведьма показала там какое-то свое колдовство, другая свое. Раби Шимон бен Шатах сказал, все ерунда, ваши все эти то, что вы тут натворили, я вот сейчас протреблю в шафар, и вам, 80 ведьмам, выйдут 80 молодых юношей. Они сказали, если ты такое сделаешь, то ты будешь самым крутым колдуном. Он протрубил в шафар, заскочили эти 80 юношей, он им сказал, главное, поднимите этих девочек на руки. Как только ведьму оторвешь от земли, она сразу же теряет свою силу. И подняли этих девочек на руки, и он сказал, ну что, можешь ты повторить свой фокус? А ты можешь? Нет, нет. И всех 80 женщин повесили этот день. Это было нарушение всех норм уголовно-процессуального права тех времен. И сидели, ждали, пока эти женщины умрут. Такая история была с Шимон бен Шатахом. Это только начало истории. После этого дети, предположительно дети этих женщин, которые, естественно, потеряли не просто маму, потеряли и пропитание, они сговорились и пришли уже свидетельствовать против сына Раби Шимона. Оговорили сына в каком-то преступлении, наказание за которое было смертная казнь. И судили в суде, и приговорили сына к смертной казни по их оговору. Когда повели сына на казнь, они сказали, обманули дурака на 4 кулака, мы собрали... А он на самом деле этого не делал. Но это свидетельство нельзя принять. И Раби Шимон бен Шатах хотел опять-таки нарушить уголовно-процессуальное право и вернуть сына с казни. Но сын ему сказал, папа, тебе же надо утвердить правильность твоего фарисейского учения. Поэтому я отдаю себя на заклание ради торжества учения устной Торы. И по некоторым источником он так и был казнен. Это история Раби Шимон бен Шатах. Кроме этого, есть история, знаменитая история про человека, которого звали Хони Маагель. Когда не было дождя, он начертил круг, сказал, что не выйдет из этого круга, пока Всевышний не пошлет дождь. Когда пошел маленький дождь, он сказал, ну что это за дождь, это вообще не дождь. Когда пошел сильный ливень, он сказал, ну что это за ливень, он побьет посевы. Пошли нормальный дождь, и пошел нормальный дождь. Шимон бен Шатах отреагировал на эту тему и сказал, если бы ты не был Хони Маагель, я бы тебя отлучил с шафарами, потому что так не делается. Но ты у Бога как любимый сын, поэтому я тебя не буду отлучать. Это еще одна история про Шимона бен Шатаха. Так сказать, хик портрет. Третья история. Шимон бен Шатах ввел пункт в ктубу, что женщине при разводе полагаются деньги. То есть раньше женщину просто отсылали. При Шимон бен Шатахе женщина при разводе гарантированно получала какую-то сумму денег, то, что заранее оговорено. То есть в день свадьбы, когда пишется ктуба, пишется брачный договор, в него включена сумма, которую женщина получает, если муж решает ее отослать. Получается, что в день праздника, когда ты думаешь, что вот эту любимую женщину я беру себе в жены, ты все равно должен помнить, что может так оно повернуться, что дело закончится разводом, что не все будет празднично, и в этом случае женщину надо как-то обезопасить. Это еще одна история про Шимона бен Шатаха. Наверное, последняя история, которую про него можно сказать. Он постановил каширование железных сосудов. Железные сосуды раньше, если они становились нечистыми, то человек ломал их и потом их сваривали заново. Получалось, что когда он сломан, он перестает быть сосудом, его сваривают заново. Раби Шимон бен Шатах постановил, что так больше делать нельзя. А на сосуд железный, который стал нечистым, надо вылить мейхатат, то есть воду от разжителицы, с пеплом разжителицы, и подождать 7 дней, и после этого сосуд становится кошер. Что вообще вот это вот за фишка? Почему? В чем разница? Что если что-то сломалось, не ломай, не пытайся быстро это сломать и исправить, а повынашивай. Снова это качество рахамим в данном случае. если что-то сломалось, попытайся это починить, не ломая, попытайся терпеливо подождать. Вот такая неоднозначная личность Раби Шимон бен Шатах.
Хочется, конечно, пообсуждать эти истории, но...
Ну, давай пообсуждаем.
Наверное, ну, во-первых, очевидно налицо желание справедливости и понимания ответственности за свои решения для грядущих поколений, но есть же базовые...